Ну что, дорогие друзья, давайте перейдем тогда уже в режим вопросов, да?
Да.
Вот, но поблагодарим Александра Ильича за блестящее
Поблагодарите.
Выступление.
Значит, товарищи дорогие, вы сначала вопросы Николая, а я покурю. Просто мы, я бы объявил перерыв на перекур, но Николай не курит.
Да, не курит.
Да, пожалуйста.
И Александр, и вы задали такую интересную тему. Сказал, последний на вопросы, в том числе. Вот мы говорили, мы закончили за выступлением тем, что говорили о том, что наша страна, наше правительство, наш президент, наш главный командующий пытается договориться, пытается и до сих пор, ну, как бы дает шанс и показывает, что мы хотим договориться и, возможно, какие-то шаги там оставляют, там еще такое. Сейчас Александр сказал, я с ним совершенно согласна, там он уже говорит о том, что мы боремся с сатаной, с сатанизмом. Так с кем мы тогда договариваемся? С кем мы пытаемся договориться? И вообще, а надо ли договариваться? Понимаете, что тогда диссонанс какой-то возникает в очередной раз? То есть там сатана, там сатанизм. Там, ну, грубо говоря, уже очень много говорит, не настоящий, с кем надо договариваться, а их аватары, то есть не те люди, которые решают политику и так далее.
Вы простите, я повторю ваш вопрос, чтобы было слышно потом на записи, да, чтобы было, и отвечу на него. Да? Вы очень прям суть схватили двух выступлений. Но на самом деле никакого противоречия нет. Итак, что вы говорите? В моем выступлении прозвучал тезис о желании руководства России договориться. О том, что это был один из мотивов тех действий, которые осуществлялись. И даже сейчас мы видим то же самое. Да? Например, в указе президента по нефти срок июль всего лишь. Александр Юрьевич сказал, что мы воюем с сатаной, ну, вслед за президентом. Ну, собственно говоря, я могу сказать, что вот именно такая постановка вопроса метафизического у меня даже в книге «Власть» есть. Поэтому я с ней полностью согласен. Да? Это действительно так и есть. Без этого не понять масштаб происходящего. Но нет противоречия никакого. Потому что договариваться, конечно, не с тем, с кем ты воюешь. А борьба ведь за души людей идет. Вот с ними договориться. Им дается шанс. Кому им? Западным политикам, которые руководят, плохо или хорошо, сотнями миллионов людей. Вот им дается шанс. И мне кажется, с позиции добра так и нельзя по-другому себя вести. Вот шанс. Вот, одумайтесь. Вот есть вариант выхода из этой ситуации без военного конфликта. Дайте гарантии, это декабрь. Сейчас. Ну вот вы поняли, что у вас ничего не получается. Ну вот, поэтому добро, оно не может все-таки вести себя как зло. Опять-таки, вот перейдем в другую плоскость, в которой нам это совершенно понятно. Отношение к пленным. Вот у нас же нет вообще никаких политических, общественных дел, которые бы сказали, пленных надо расстреливать. И такого нет. И в русской истории такого не было. Потому что это противоречит складу характера и пониманию справедливости. Да, это был противник, но он проиграл. Ну и что ж, и все, да, значит, ну вот надо его поить, кормить, не знаю, перевоспитывать, в Сибирь отправлять, но не убивать. А на той стороне вот это какая-то действительно инфернальная ненависть, когда для части, конечно, не всех, находящихся в ее плену, очевидно, что надо всех просто убивать. Вот мы же не можем так поступать. По многим причинам, по религиозным, по историческим, по ментальным, по русскому складу характера, не можем. И мы так никогда не делали, и поэтому построили огромную страну. Потому что наши враги, они преисполнялись уважения к нам за то, как мы себя ведем. И это было неоднократно. Собственно говоря, вот Германская Демократическая Республика, хорошее было государство, если бы не Горбачев. Но они к Советскому Союзу относились с большим уважением. Кстати, кто не знает, в Конституции ГДР было написано, что дружественные отношения там, с Советским Союзом, я не помню точную цитату, прямо в Конституцию дружба с СССР была вписана. Это очень важно. Представляете, вот сейчас бы Конституция Украины, и дружба с Россией, да, это задача обязательно украинского государства и его руководства. Вот, кстати, может быть, надо что-то позаимствовать из Конституции ГДР и вписать в Конституцию ФРГ. Поэтому не вижу никакого противоречия между постоянной декларации добра и возможности договориться, и тех, с кем, значит, ну вот кто-то включил навигатор добра, так сказать, он выведет, видимо, из этой ситуации. Так что не вижу противоречия. Пожалуйста, следующий вопрос.
Николай Викторович, если позволите, у меня к вам два вопроса, но второй совсем маленький. Вот первый вопрос. Эта война когда-нибудь закончится? Скорее всего, после этого на Украине будут гражданские администрации, вот такие как в Херсонской области, в Запорожской и так далее. Что мы будем делать, когда мы столкнемся с миллионами мирных, в кавычках, жителей Украины, которые нас ненавидят и считают оккупантами? Проблем будет масса. От терактов до банального вредительства на бытовом уровне и саботажа. Есть ли у вас какие-нибудь соображения, как направить на место их вывихнутые мозги?
Ну, вы знаете, то, что вы говорите, это называется период послевоенного восстановления. И вопрос точно такой же, как после или в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной. Ну вот приходила Красная Армия на какие-то территории. Сначала это были территории Советского Союза, потом территории, недавно вошедшие в Советский Союз, потом это были территории там, Западной Украины, потом это была территория Польши, Венгрии, где, соответственно, и потом территория, собственно говоря, Германии. Как-то эти вопросы решили? У меня иногда складывается впечатление, что мы вот сейчас с вами оказались... мир вот вчера он только бы сотворен, перед нами впервые в человеческой истории задача решения вопроса. А при царе вот пришли в Среднюю Азию, там, можно сказать, покорили или там присоединили. Как этот вопрос решался? Ну, как-то он решался. Кавказская война, она долго продолжалась, десятилетия. Ну, эти вопросы были решены. Поэтому, собственно, наш исторический опыт, помноженный на специфику работы спецслужб и самое главное, один народ. А внутри одного народа раны они быстрее заживают. Рана на Кавказе, ну, фактически полностью зажила, да? А гражданская война в России, она была в начале 20 века, ну, она тоже зажила. Поэтому здесь я не вижу какой-то нерешаемой задачи. Вот она многократно решалась в нашей истории. Почему мы не можем решить ее еще раз? И короткий вопрос.
Еще короткий вопрос. Планируете ли вы подавать в суд на Google? Я понимаю, что это бесполезно, но хотелось бы, чтобы вы исполнили свое предупреждение, данное им, и чтобы им жизнь медом не казалась.
Я обязательно собираюсь подавать на Google, чтобы им жизнь медом не казалась. Но я буду это так делать, чтобы не получилась ситуация, что она мне еще тоже перестала медом казаться. Да? То есть сейчас посоветуюсь с юристами и иск обязательно вчиним.
Вы нас будете держать в курсе?
Вы хотите, чтобы вам тоже медом? Хорошо, буду держать, конечно, в курсе. Так, пожалуйста, вы хотели.
Николай Ильич, вопрос такой. Не секрет, что самая главная война, она происходит у нас сейчас внутри. Органы власти пропитаны этими людьми, представителями инфернального зла. И как по-вашему... уже в текущем моменте может произойти эта очистка. Обойдемся мы без крови.
Ну, если мы говорим про инфернальное зло, очистка должна происходить очень просто. Значит, приходит святой водой, и место в присутственное заведение, я вообще не шучу, и окропляется. Если какая-то часть сотрудников не может после этого выйти на службу, она, видимо, как-то контракты с ними расторгаются. Но если люди не могут пройти, все их там отбрасывает, понимаете, от этого. Все. Ну... вот такой подход можно делать. Но я думаю, что мы все-таки больше с вами шутим, хотя я не исключаю необходимости именно таких мер тоже. Ну как, вот происходит процесс очищения. Он был запущен самой ситуацией. Но сегодня просто меня спрашивали в одном из эфиров, насколько быстро, будет ли революция сверху или как это будет процесс. Все-таки надо обращать внимание на... психотип руководителя. Вот кто-то действует так, кто-то действует так. И когда руководитель руководит очень долго, вероятность того, чтобы он изменил своим собственным принципом руководства, она минимальна. Да? Но товарищ Сталин, он не мог руководить, как Николай II. Ну, потому что он выработал какой-то механизм. Да? В этом механизме вот у него наказание было частым, иногда мы даже не понимаем, почему. Там, например, там Ленинградское дело не до конца понятно. Ну, просто не до конца понятно, да? Вот у Путина другая система управления, которая у него сформировалась. И он очень осторожный политик. Мы тоже об этом с вами говорили. Он никогда не делает резких шагов. И резких движений мы с вами не вспомним. Единственное резкое движение, резкий шаг – это начало специальной военной операции. Но если политик, который никогда не делал резких шагов, этот резкий шаг сделал, то значит ситуация требовала такого решения. Поэтому вопрос, как будет трансформироваться страна, она будет трансформироваться постепенно. Потому что Путин всегда делал постепенно. Резких шагов Путин не любит и не практикует. Я не знаю исторических примеров, когда 30 лет человек так делал, а потом вдруг начал делать по-другому. Ну, здесь у нас не 30 лет, ну там 22 года руководства. Да? И до этого тоже Владимир Владимирович занимался определенными управленческими делами. Так что, наверное, где-то ну, там вот больше 30 лет это точно будет. Так. Пожалуйста. Ну, да, ну вы, да.
Также вместо день рождения товарища Сталина вы опубликовали пост в Телеграме, в котором перечислили его заслуги, среди которых есть беспощадно боролся с националистами всех мастей. У меня вопрос. Зачем, с какой целью факты многочисленных зверств бандеровцев были засекречены и лежали в архивах КГБ? Какая цель преследовалась? И почему нельзя было их обнародовать сразу по горячим следам, чтобы было какая-то ужас и нетерпение, даже просто упоминание об этих звездах.
Ну, смотрите, ответ на этот вопрос очень прост. Товарищ Сталин был отравлен, ушел из жизни в 1953 году. В каком году фактически было ликвидировано бандеровское движение? Ну, 1954-55, да? Шухевич даже позже. Вот, поэтому при Сталине все эти факты никто не скрывал. Было несколько процессов, начиная там с Ростовского, заканчивая Киевским, когда нацистов-пособников просто повесили в центре Киева. Причем немцев в основном, но не только там немцы на всех этих процессах были. Поэтому никто не скрывал эти факты. Были факты судов над бандеровцами. Сроки им дали большие. А потом Сталин умер, и поменялась концепция, которая привела не в ту сторону. Решили, ну, вы знаете, это же все-таки Украина, братский народ. Давайте не будем это говорить. Ну, зачем говорить, что Хатынь сжег там полицейский батальон, состоящий из украинцев, в котором офицеры были немцы? Ну, зачем это говорить? Давайте скажем, что немцы это сделали. Ведь это так. Ну, в принципе, да. Армия-то была немецкая, оккупанты немецкие, офицеры немецкие. Ну, а то, что бандеровцы были не немецкие, ну, не будем это говорить. Так это все и вот и пошло, и пришло. На Украине это теперь пришло к тому, что бандеровцы причислены к жертвам нацизма. Я сам вот видел репортаж сейчас этого иноагента Deutsche Welle, у нас телевизион еще пока не вещали. Так там они говорят, вот здесь Бабий Яр, здесь, значит, красноармейцы, евреи, жители Киева и украинские националисты расстреляны. Расстреляны. Значит, на основе чего они делали такие выводы? Когда немцы напали на Советский Союз, в рядах был у них батальон «Нахтигаль», состоящий, Шухевич был там, кстати, капитаном, да, это, ну, грубо говоря, спецподразделение Абвера. Пока немцы входили на территорию там Львова, всех евреев сами жители Львова перебили. Потом, естественно, они прислуживали немцам, и точно вошли во все эти эсэсовские дивизии. Все это происходило. Одновременно украинские националисты провозгласили создание независимого украинского государства. Немцы сразу это дело пресекли. Вот Бандеру посадили под домашний арест, откуда разговоры, что он, значит, бедный узник. А нескольких наиболее ярых, вот, действительно, немцы расстреляли. Чтобы они не выходили за рамки того, что делалось. Но это, знаете, как говорится, расстреляли одного украинского националиста и 100 тысяч евреев, красноармейцев и коммунистов. Вот в такой пропорции. Но это дало возможность им фальсифицировать историю. Ну а дальше никакой украинского, понятно, державы им было не нужно, немцам. И вот украинские националисты уже служили гитлеровцам в полный рост. Поэтому не на Сталине вина о том, что правда вот это как-то куда-то было отложено, замазано и ушла в сторону. Сталина уже в тот момент не было. И все дела Сталина были свернуты в той или иной степени. И у меня такое ощущение, что это делалось абсолютно сознательно. Это не случайно, потому что дурак может пальцем ткнуть, иногда правильные действия сделать, иногда ошибочные. А когда прям вот все на корню рубится, это вот какая-то система. Кто-то советовал, руководил и вытаскивал. В том числе сокрытие преступлений и амнистия всем этим, это же звенья одной цепи. Вместо того, чтобы они заслуженно отсидели там 25 лет и оттуда не вышли, или 25 лет отсидели и потом получили, например, ограничения в жизни в Советском Союзе и жили где-нибудь, я не буду какой-нибудь город называть, чтобы на меня не обижались, да, в далеком каком-то городе, нет, их же выпустили и вернули на Западную Украину. Но это же, ну это не идиотизм, это предательство, по сути. Так что не Сталин, а вот следующее поколение, которое предало деяния Сталина и во всех других аспектах. Пожалуйста, вы.
Да, здравствуйте. Михаил Горино меня зовут. У меня один вопрос и краткая ремарка.
Да.
Вопрос этот, признаться по правде, хочу вам задать с начала 21 года. Вот выбралась возможность, так что, может, счастливый день сегодня, можно сказать. Я по долгу того, чем я занимаюсь, 12 лет провел в Китае и видел всю метаморфозу роста и китайской экономики, и взаимоотношения между Китаем, Россией, регионами Китая, регионами России. Рост вот русскоязычной всей диаспоры в городе Пекин и прочих, да, и, соответственно, это из России, Украины, Средней Азии, самые разнообразные идут, с самыми разнообразными целями, и предприниматели, и студенты, и не очень. И видна была за последние 10 лет вот эта динамика ухудшения каких-то отношений, именно вот на фоне вот всех тех событий, которые происходят, и вот в последнее время она довольно окутная такая. Как сейчас я понимаю, единственный продукт, который есть у Украины на экспорт, это русофобия. Да? И понятно, некоторые делают это из жажды собственной наживы и обогащения. Но, как я понимаю, существует прослойка, которая делает это исключительно потому, что она переелась этого антироссийского псевдоисторического фастфуда и действительно этим живет. И вопрос, вот в том числе мой предыдущий вот оратор, да, спрашивал, правильно ли я понимаю, что существует определенная прослойка, не договороспособная абсолютно, да, с которой договориться или как-то их интегрировать во что-то вменяемое уже невозможно. Если такова есть, как с ней поступать?
Ну вот вы не совсем правильно оцениваете то, чем сегодня торгует Украина. Вы сказали русофобия. Нет, войной торгуют уже. Поднялись на следующий уровень. Уже война. Русофобия это была до этого. А теперь какая русофобия? Война. Пока Украина воюет, ей выделяют деньги. Открыто же говорят западные политики. Перестанет воевать, деньги не дадут. Поэтому она, даже если захочет, нынешний режим, он не может прекратить военную борьбу. Потому что прекратится финансирование, и все рухнет. То есть для них война с Россией – это просто способ существования режима. Вы знаете, рыбак идет, рыбу ловит, там, не знаю, водитель грузы перевозит или пассажиров, а эти должны воевать, иначе у них не будет денег. Более того, с них еще попросят, потребуют вернуть кредиты, те, которые были. И самое главное, те, кто там крови напился, наворовался, а побегут-то они куда? Шутки о том, что все украинские президенты в Ростове будут, это шутки. Никто Зеленского туда не пустит. Ему некуда больше бежать, кроме Запада. А для этого есть вот правила игры. Ты должен воевать. И он и воюет. Есть ли прослойка с тех, с кем не договориться? Есть прослойка тех, кто абсолютно вот погружен в эту ненавистническую... Ну, видели ролики запрещенного в России террористического формирования Азов? Ну, это же какая-то пародия на фильм «Викинги», да? Сжигают ладьи какие-то, души куда-то там должны переместить. Ну, то есть это... Я не знаю, сколько вот из там нескольких там тысяч, наверное, да, этих бойцов Азова верят в вот ту религию, которую для них быстренько сформировали. Не знаю. Думаю, что не очень много. Большинство, скорее, пошло туда по каким-то карьерным соображениям. Но какая-то часть из них совершенно... Вот в этом живет, это часть их жизни. Как эсэсовцы. Обратите внимание, все очень похоже, да? Какая-то особость, кастовость. Красиво это все должно быть упаковано, чтобы как-то впечатление производило. Факельные шествия почему придумали? Ну, потому что это сплачивало такой Вот нацистов тогда. А сейчас пошли дальше. Ладьи. Я не помню, чтобы нацисты ладьи какие-то сжигали, чтобы как-то вот они совсем в это ушли. Потому что они все-таки понимали, что население Германии, оно христианское, и поэтому зачем их сильно отталкивать? То есть нацисты балансировали между вот таким вот атеизмом, да, потому что все-таки они про Бога там иногда говорили, а иногда нет. И в пряжке, да, помните, с нами Бог. Не там, и они имели в виду Бога в христианском смысле. А вот эти пошли еще дальше. Но это только одна часть. И у сегодняшнего, ну сегодняшнего, наверное, это неправильно сказать, у человека, который начинал свою карьеру там, в 16-м, 17-м, 18-м году, у него какие пути были? Вот ты пошел в этот Азов, и ты уже какой-то особенный. У тебя там все двери тебе открыты. То есть удалось сформировать какую-то кастовость. И они за это борются. Потому что это их карьера, это их перспективы. Часть верит, часть не верит. Но это, вот, они чувствуют себя выше, чем не чем мы, там, жители России, а чем остальные жители Украины. Но для этого нужно определенные вещи говорить, делать, присягать определенным вещам. И вот, собственно говоря, и это мы и наблюдаем. И это такая история сложно выкорчевываемая. Поэтому денацификация – это вот процесс как раз про это. Он длительный. И он пока в невоенной фазе, он ведь не начался. Это следующий этап. Пожалуйста.
Я хочу вернуться к вашей книжке 2000 года «Национализация рубля». По-моему, в 2000 году она написана. Ну, где-то так, по-моему.
2009.
Значит, статья была такая в 2000 году. И вот мне кажется, что в это время мы недалеко ушли, а без этого, без экономики мы не можем ни сделать ни справедливость, ни убивать ничего. Во-первых, вот у меня вопрос соединяется со второй частью. Не кажется ли вам, что мы как в экономике очень все это медленно делаем, слишком постепенно. И второй вопрос, мы как-то совсем не машем ядерным мечом. Я думаю, что нам помог во всех отношениях.
Спасибо за ваш вопрос. Значит, я не сторонник махать ядерным мечом, потому что я считаю, что это только поможет осуществить Западу провокации. Разговоры о том, что надо применять ядерное оружие, я считаю унизительными для нашей армии и вообще недопустимыми. Есть ядерная концепция, читайте, как говорится, знайте. Великая русская армия без применения ядерного оружия может решить любые задачи. Любые разговоры, которые ставят под сомнение возможность нашей армии конвенциональным оружием решить задачи, которые формулирует главнокомандующий, я считаю, ну, прям недопустимыми. Так что, прям в обратную сторону. По мне, так ядерный меч надо убрать в ядерные ножны и им точно ни в коем случае не размахивать. Потому что Запад это использует для демонизации России. И в какую-нибудь провокацию точно это постарается вписать. Обратите внимание, недавно Путин лично должен был эту информационную историю купировать. Он выступил и сказал, что Россия не будет первой применять ядерное оружие.
Второй тоже.
Вот потому что вы, вот некие эксперты, я их часто видел в эфире, они вот прям размахались этим мечом, их так немножечко на место поставили. Теперь, что касается первой части вашего вопроса об экономической. Значит, мы с вами сошлись во мнении, мне кажется, сошлись, что сегодняшний руководитель России человек осторожный. Он никогда не делает резких шагов ни в экономике, ни в политике, ни в международной политике. Так вот, отмена всего того экономического уклада, который делался, тоже происходит очень не спеша. Значит, что необходимо делать? Нужно, ну, во-первых, хочу сказать, что все идеи наши «Справедливая Россия за правду» в программе «Курс» есть. Поэтому найдите ее, почитайте. Грубо говоря, нам нужен дефицитный бюджет, потому что вот разница этого дефицита бюджета, она через определенные схемы, например, покупкой Центрального банка облигаций федерального займа и дает возможность впрыскивать деньги в экономику. Сейчас несколько коряво по нескольким схемам, так триллионов 10 уже впрыснули в экономику. И, как видите, ничего страшного не происходит. Центральный банк одновременно выступает с этим и говорит, что может, надо поднимать будет ставку. Это, конечно, процесс торможения. Поэтому в экономике никакой победы, так скажем, условных патриотических сил на сегодняшний момент не произошло. Но не замечать, что правительство Мишустина делает во многом ровно то, что необходимо, но делает это как-то фрагментарно пока еще, так сказать, невозможно. То есть там вот эта борьба, она более такая зримая. Тезис национализации рубля, он актуален. Пожалуйста.
Интересно ваше мнение по поводу того, вот есть ли у Запада сейчас какая-то идея развития, помимо уничтожения России, приобретения ресурсов, там, ведь у них сейчас вот ЛГБТ, child free, эвтаназия, там, смена пола, да, то есть они на эволюционном уровне себя отрезают от эволюции, по сути, то есть как они вообще дальше
собираются? А вы очень хороший вопрос задали, значит, целеполагание. Во-первых, у Запада, как сейчас выяснилось, никогда позитивной повестки-то, наверное, и не было. Потому что сейчас, как вы говорите, они прям зачастили вот это все, что ведет в никуда, надо быстро... Почему? Так, а вдруг потом шанса не будет все это сделать? И выяснилось, что это главное. Вот главное, чтобы ребенку, который еще вообще ничего не понимает, рассказали, что он, может быть, должен поменять пол. Почему это главное? Никто объяснить не может. И без метафизики понять нельзя. Переделать человека, как его создал Бог. Вот действительно, вот там где-то бесы стоят среди тех, кто пишет учебники по перемене пола. Почему?
Кто Библию переписывает.
Почему мужики должны в перьях ходить, накрашенные, как женщины, которые никогда так не красятся, тоже никто объяснить не может. Но это главное. Вот это главное вдруг стало. Если бы они рассказывали это советским трудящимся, что это главное, так у них бы ничего не получилось. Поэтому зло мимикрирует. Они нам все про свободу рассказывали, про евреев, которым якобы в Израиль не уехать, про что еще там, про правозащитникам, которым бедным ни книжки не сдают. Вот все это рассказывали. А потом, когда получилось, что у них монополия на власть в мире, они стали все это делать. Но они так не спеша. А теперь зачастили, потому что, а может, не успеют. Поэтому просто поймите, что это главное. Неважно, как работает компания Nissan, сколько цена на газ, это все неважно. Важно, чтобы ребенку лезли в голову в 3 года. Вот что важно для... Это самое главное.
Что битва за души людей.
Конечно, идет битва за души людей. Совершенно верно. Для них это главное. Кто-то из этих политиков, может быть, не понимает этого.
Инструментов.
Кто-то, ну, являясь инструментом, кого-то купили и говорят, что он должен делать. Кто-то конформист, понимает, что если ты сейчас скажешь, что гомосеки это плохо, у тебя карьера сразу закончится в западной политике, не начавшись. Поэтому да, вот, но кто-то ведь эти процессы направляет, причем гибельные для их цивилизации. Гибельные. Так потому что не цивилизация ценна. Ведь конечная борьба добра со злом, она означает... победу того или иного, но что произойдет вот с полем битвы, зло-то точно не волнует. Поэтому добавьте метафизику, и вам все станет понятно из того, что происходит.
Пожалуйста. Я пример добавлю. Вот посмотрите, один из самых известных русских философов, не на Западе, но у нас, Николай Федоров, который был библиотекарем, и написал одну книжку, которая называется «Философия общего дела». «Общее дело» в переводе на древнегреческий – литургия. Главная мысль Федорова – это воскрешение мертвых. То есть он считал, что все должны жить. Живые как можно дольше, а надо найти еще способы, чтобы те наши предки, кто умерли, тоже их воскресить, чтобы они тоже жили. То есть это философия жизни, все буквы большие. Гимн жизни. Одно из главных достижений европейской философии 20 века – это танатология. Главный трибун этого направления – Жорж Батай, естественно, француз. Это танатология – это учение о смерти. И когда они сегодня издают антологии, вот, танатологии, практически все известные философы европейские 20 века, то есть в начале 20 века мы окончательно разошлись. То есть если, ну, в целом православная мысль, не только русская, и греческая, и сербская, и стала апологией жизни, А у них апология смерти. Компромисса здесь, пространства для компромисса здесь нет.
Пожалуйста. Кто еще? Ну, да, давайте. Вот, да. Пожалуйста, пожалуйста. Ну,
ты за колонну просто не знаешь. Здравствуйте, меня зовут Давид. У меня следующий вопрос. Ваше мнение очень интересно было бы узнать по поводу элит. Ну, не секрет, что 17-й год, так сказать, из-за элит все так произошло. 91-й.
17-й год какого века?
20-го, конечно. 20-го. Ну и 16-го тоже. Как вы считаете, предстоит ли там строительство, так сказать, этих элит и формирование? Ведь Сталин ушел и потом все обрушил. Поэтому здоровье, так сказать, сегодняшнему правительству. Но он тоже человек не вечен, правильно?
Ну, ваш вопрос, он подразумевает во многом ответ. Почему сейчас там, скажем, нет какого-то наказания, где, может быть, где оно должно быть? Потому что западный план, он все-таки план всегда на предательство. Опять-таки, не на военный сценарий. Война и какие-то поставки западные для войны, они призваны только уравновешивать усилия России, не давать возможность погасить костер войны. Да, чтобы все, конфликт продолжался. Основная ставка на внутреннее предательство, измену, там, сомнения и так далее. В этой ситуации... Я гипотетически только скажу. В этой ситуации начинать, как говорится, рубить головы, это помогать тем, кто хочет найти того, кто дрогнет. Но ведь это действительно так. Потому что в этот момент придут и скажут, вот посмотри, ты видел, что с этим случилось? Вот с тобой тоже будет. Давай с нами. Да? А мы тебе гарантируем полную амнистию, выяснится, что ты весь... святой. И вот это. Может быть, это один из резонов, почему вот как-то так не делается. Но это всего лишь предположение. А что касается элиты, она, конечно, выковывается в горниле специальной военной операции. Вы посмотрите, сейчас там, например, депутатский корпус. Мы просто это видим с Александром Юрьевичем в силу того, что наши партийные товарищи, просто многие депутаты занимаются этим. На фронт уехали наши товарищи. И это во всех партиях. То есть это, ну, как бы честь, доблесть и, ну, в общем, очень важно, если не сказать обязательно, да? Так что это хорошее, хороший признак того, что вот для того, чтобы стать частью элиты, теперь нужно не лодку во Франции, а неделю в окопах. Ну, вот. Если так как-то ответить на ваш вопрос. Да, да, да. Но так ведь было всегда. Давайте вспомним. Строительство государства всегда идет с опорой на элиту. Потому что руководитель всегда должен кому-то что-то поручать. И при Петре, и раньше, и позже в дворянство или какая-то элита, там, боярская, может быть, совершала государственные военные деяния для того, чтобы строить государство, в котором оно становится более влиятельным, там живет лучше. То есть в Советском Союзе тоже ведь это было. Там меркантильного было меньше, но все равно продвижение по карьерной лестнице означало расширение возможностей каких-то. Сейчас то же самое. Ровно то же самое. Поэтому вот эту новую элиту мы ее начинаем видеть и увидим. Но это не процесс так вот недели-двух, да? Так что это процесс, растянутый на месяцы и на ближайшие годы. Я думаю, 23-й год в этом, кстати, с этой точки зрения очень важен.
А можно я опять дополню?
Да, пожалуйста.
Это, мне тоже этот вопрос часто задавали и задают. Я всегда говорю про второй фронт, который только дурак сам себе открывает. Вот внутриэлитный здесь, внутри России. Но вот сейчас, слушая, опять же, Николая... Прям Николай меня к творчеству побуждает.
Это хорошо.
А давайте, опять же, вот чуть пошире посмотрим на вопрос формирования элит в такие вот турбулентные моменты истории. И обратимся к тому же самому периоду, когда элиты формировал Иосиф Виссарионович. Ну и против него тоже формировали. Там 37-38 это было против него, а до этого был он. То есть, ну... Есть одна фигура, условная фигура, 20-30-е годы в Советском Союзе, в Советской России, о которой мы все знаем, о которых сняты фильмы, особенно детективы исторические, и много-много-много чего еще, и которые мы сегодня отказываемся замечать и признавать в нашей действительности. Советская власть достаточно быстро, уже с 1917 года, стала привлекать к сотрудничеству бывших. Те, кто до этого были чиновниками императорских различных учреждений. Сыскной полиции, банка и казначейств, инженеров. Там же была до сталинской конституции, они были все как бы поражены в правах, а сталинская конституция вернула им политические и гражданские права. Но это был целый огромный слой. Это было осознанное поведение советской власти на ранних этапах, когда просто не хватало кадров. Но главное было в чем? Политическая власть невероятно четко вот формировала задачу. И те старорежимные специалисты, спецы, которые соглашались работать, в заданном коридоре делали то, что они умели, а у советской власти еще не было этих специалистов. Потом многие эти старые спецы даже в партию вступали. Потому что работа, реализовывая эти задачи, там инженерный корпус точно, они же понимали, что они участвуют в потрясающем глобальном проекте своими руками, им это нравилось, они видели результаты, и они даже в партию вступали. Мы не хотим видеть эту фигуру сегодня, но люди, которые до 22 года были в другом лагере, и мы их так давно маркировали, на лоб им давно уже приклеили бирки, ярлыки, в 22 году могли измениться и согласиться пойти и строить новый проект. Тоже спецы своего рода, вчерашнего дня. А мы всех там оклеили, они все либералы. Может ли либерал стать реалистом-консерватором? Да. К сожалению, наоборот тоже. Может. Это не вероисповедание. Это политические взгляды. И они, жизнь заставляет менять политические взгляды. Может ли, как там было, один раз не пидорас? Может ли пидорас быть, перестать таковым? Увы, не зашьешь. А вот политические взгляды у нормального мужика, например, могут меняться. Более того, они должны меняться, иначе развития нет.
И по... примеры какие-то?
Ну, в основе должно быть нравственное начало.
Ну, понимаешь, да, да, но... мы как бы исходим из того, что инженеры или сыщики царской России были людьми нравственными, да, а вот наши либералы до 22 года были сплошь все безнравственны. Но это же тоже не так.
Ну, это не совсем так, конечно. Нельзя все мазать одной краской, но тем не менее.
Коллеги, я, так сказать...
Но... Какие-то точки должны быть нравственного начала. Это хорошо, а это плохо.
Конечно.
Если мы забыли за последние 30 лет слово «совесть».
Уважаемые коллеги, мы должны с вами соблюдать формат. Как только мы начинаем вот переходить так в это, мы... Надо потеряемся.
Сразу в курилку надо идти.
Ну, конечно. Да. Поэтому вопрос-ответ здесь должно быть, да. У нас здесь дискуссия сейчас происходит именно в такой форме. И мне кажется, это справедливо. Да? Поэтому, пожалуйста, следующий вопрос.
Есть, вот, а если подальше?
Вот давайте вот прям вам слово и дадим, потому что вы... Конечно.
Я бы хотела спросить, как вы относитесь вообще к символам, которые нас окружают? Слава Богу, так сказать, усилиями нашего Верховного сохранили, по крайней мере, хотя бы гимн, другими немножечко словами. Вот в 93-м году, да, принятая Конституция, так сказать, вот тот фланг, который развивается на сегодняшний день над нашей страной. Как вы к этому относитесь? Мне кажется, что символы достаточно много означают в нашей жизни и тоже сигнализируют нашим партнерам, друзьям, врагам о нашей силе или о нашей...
Ну, в вашем вопросе подразумевается, так сказать, подсказка и ответ. В этот момент, чтобы вам понравиться, нужно сказать, что, конечно, нужно вернуть красное знамя, убрать трехцветное знамя. Нет, так делать нельзя. Так делать ни в коем случае нельзя. Нельзя было красное знамя менять на триколор. Но это было сделано для того, чтобы подсунуть вместо Советского Союза мини-Советский Союз под названием Российская Федерация. Вот эту подмену сделать под видом свободы и так далее. Поэтому сейчас так поступать ни в коем случае нельзя. Нужно красное знамя просто использовать чаще. Сделать, возможно, вторым государственным знамем. Здесь надо посмотреть, как это, какой статус ему придать. Так же, как сегодня там, Сталинград называется Сталинградом два раза в день. Два раза в год. Но это несправедливо. Сталинград должен все время называться Сталинградом. Пусть он Волгоградом будет тоже называться каждый день.
Два раза в год.
Нет. Нет.
12 июня?
Нет, смотрите. Здесь же фигура Сталина, наверное, здесь присутствующие все-таки к нему относятся с уважением. И для них это положительная фигура. Для меня тоже. Но в нашей стране есть миллионы людей, для которых Сталин по тем или иным причинам фигура нон-грата. Да, в силу исторических каких-то событий, в силу своей национальности, в силу семейной истории, да, такие тоже есть, в силу незнания правды. И надо к этим нашим согражданам относиться с уважением. Поэтому город на Волге должен называться Сталинград-Волгоград. Кто называет его Волгоградом, кто Сталинградом, здесь вот так надо пойти.
У меня другая версия. Правый, на правом берегу Сталинград, на левом Волгоград.
Ну, там его почти нет. Я боюсь, запутаются. Вот. То есть поэтому нужно как-то без разрушения решать те вопросы. Поэтому у нас есть государственный флаг. Он ничего плохого никогда не олицетворял. Это государственный флаг. То есть если вы хотите сказать, что если сейчас полк Азов возьмет себе красное знамя со звездой, то мы уже никогда не должны использовать красное знамя со звездой, потому что полк Азов его использовал. Предатели России, которые использовали определенный флаг, они были предателями, а флаг не был предателем. Это флаг, который был до революции. Поэтому давайте мы соединять. Вот видите, я все-таки угадал, что надо сказать, что вам понравится. Но я не буду говорить то, что вы хотите слышать, я буду говорить то, что я думаю. Рискуя вам не понравиться. Российская империя, Советский Союз, нынешняя Российская Федерация – это одно государство,
одна страна,
один народ. Все, что разрушает и разделяет, должно убираться. Все, что сшивает и соединяет, должно использоваться и быть. Поэтому ни в коем случае никакой замены государственного флага не должно быть. Ни в коем случае замены государственного гимна не должно быть. Ни в коем случае замены названия нашего государства не должно быть. Мы должны дополнять, вносить советского как можно больше. И ни в коем случае не должно быть закрытого мавзолея. Потому что я не понимаю, что там можно стесняться. Ты можешь этого стесняться, когда ты себя противопоставляешь советскому прошлому. И это ошибка.
И а памятник вот Дзержинского.
Когда... А что плохого в памятнике Дзержинского?
Ничего.
Дзержинский и чекисты боролись с украинскими националистами. И сейчас чекисты борются с украинскими националистами. То есть все эти вопросы, когда есть противопоставление. А когда это все, можно ли поставить памятник Александру Третьему? Да нужно поставить. Почему нет-то? А можно ли поставить памятник Дзержинскому? Да нужно. Можно ли памятник Сталину? Да надо. Да, а да. Можно еще... то есть... Здесь вопросов-то нет, это все наше, все это нужно забирать. Поэтому не слушайте провокаторов, которые продолжают, то ли по глупости, то ли сознательно, пытаться раскалывать русский народ. Это сознательная деятельность по расколу русского народа. Давайте все соединять, но ни в коем случае не откалывать. И мне кажется, пример с красным знаменем и какими-нибудь негодяями, которые, не дай бог, когда-то его будут использовать, все вам объясняет. Знамя тут ни при чем. Ни при чем. И задайте себе вопрос, а под каким знаменем должны были выступать те, кто хотел русский народ увести под знамена гитлеризма? Под свастикой выступать? Так они были под свастикой, но так, где-то там, далеко. А на фронте они должны были демонстрировать народу понятные ему символы, противопоставляя себя имеющимся символам. Поэтому тот, кто сегодня пытается это делать, только в другую сторону, он, по сути, идет по пути Власова. Только Власов трехцветное русское знамя противопоставлял Советскому Союзу, стараясь русских солдат утащить на сторону Гитлера. А сегодня те, кто так говорит, они красное знамя пытаются противопоставить сегодняшней России. И обратите внимание, что трагедия. Русские националисты есть, которые сражаются на стороне ВСУ и батальона Азов. Есть. Так вот это следствие вот этого. Вот этого. Потому что неважно под каким соусом человек, который за русский народ перешел на сторону злейших врагов русского народа. Ведь Гитлер это злейший враг русского народа. Никто столько русских не убил, как Гитлер. И не ставил целью всех уничтожить. Так, а сегодня украинские националисты ставят целью уничтожить русскую культуру, Россию, русский народ. И как можно перейти на сторону врага? А вот можно, если запутаться вот в этих дорожных знаках, знаменах, читать не те книги и слушать провокаторов. Поэтому давайте их не слушать.
Николай, здравствуйте, меня Павел зовут. Вы как-то ходили в гости на интервью к Антону Красовскому. Я сразу хочу выразить некое восхищение вашему терпению, хотя вот после Гозмана, мне кажется, оно вообще ничего не спрашивало. Я не знаю. Я очень эмоционально его смотрел в Гозмана, когда общался. Вот. Что касается Красовского, вот он сделал определенную глупость. Главный редактор Rush Today сразу на это отреагировал, его отстранил от работы, прекратил с ним сотрудничество, и при этом написали. В общем, попросили СК проверить его высказывание. И теперь СК ответил, он ничего там не заметил, и вроде как получается все в порядке. У меня, наверное, вот и к Александру Юрьевичу, к вам обоим вопрос, как вы считаете, это справедливо?
Что из этого?
Ответ СК.
А. Ну, вы сначала, вы тогда сказать, в чем запотыка была, может быть, не все знают историю Красовского?
Ну, вот сейчас.
Так нет, тебе вопрос был.
Слушайте, ну, я ходил на интервью Красовскому, и он очень сильный интервьюер, и, безусловно, но сейчас речь не об этом. Есть люди, которые иногда говорят то, чего говорить не надо. И эти люди могут быть очень профессиональными, они могут быть известными, но где-то бывает момент, вот как это, и тут Остапа понесло. Ну, просто сказал то, что говорить нельзя, и, скорее всего, так даже и не думает. Но это прозвучало, и, естественно, это потребовало реакции со стороны и его руководства, и как официально. Вот отстранили, дали проверить. Следственный комитет проверил. Как можно комментировать решение Следственного комитета? Следственный комитет проверил и решил, что вот так. Что делать дальше с Красовским, я, честно говоря, не знаю. Это проблема его руководства. Это герой не моего романа. Я категорически не согласен. По всем параметрам. Я не согласен с тем, что он говорил, да, вот за что, как говорится, все это. До этого он говорил много каких-то странных вещей. Но это какая-то часть информационного пространства. Пусть болит голова у дятла, которое его в это информационное пространство завело.
Который дятел.
Да. Вот я его не смотрю. Я его не смотрел до этого. Я могу вам сказать, что я узнал о его существовании, когда я пришел на свое интервью к нему. Я просто не знал, кто это. Просто не знал, кто. Мне сказали, вот есть такой журналист. Я отношусь с уважением к Rush Today. Ну, зовут меня на интервью. Я стараюсь на все интервью сходить. Ну, пришел. Ну, такой специфический интервьюер. Ну, хорошо, дал интервью, ушел, забыл. Я его никогда не смотрел. Поэтому, ну, знаете, это как бы вы сейчас меня спросили отношение к журналисту там какому-нибудь там, вот сейчас этот Такер Карлсон, вот как вы к нему относитесь? Да я его смотрю только когда ролики, вот я пришел на программу, и там включили то, что он сказал. А так мне вообще все равно, что он говорит в своей программе на Fox News, которая выходит не на нашем телевидении, не в наше время, и не для нашей аудитории. Ну вот, то есть это вопрос из параллельной вселенной для меня. А как должен работать Следственный комитет? Ну, пусть Следственный комитет работает. Не вижу здесь вообще никакой проблемы, серьезно.
А я, в отличие от Николая, прокомментирую решение Следственного комитета.
Давайте.
Но не по существу, а по форме. В вашем вопросе, вас как зовут?
Павел.
В вашем вопросе, Павел, есть скрытая установка, которую вы, естественно, не транслируете, потому что она подразумевается. Что существует установка в том, что существует идеальное справедливое правосудие. Его не существует. Образ идеального справедливого правосудия нам навязали с Запада. Причем они говорили, что оно у них вот идеальное справедливое, а у нас все сплошь политизированное. И огромное количество наших людей до расправы в Соединенных Штатах с теми, кто попытался демократически в Капитолии сходить, и которым сейчас дают по 25 лет, и сажают по 25 лет, до истории с Ассанжем и других. И мы же верили, что ну вот у нас плохое правосудие, а у них хорошее. Оно у них вот объективное, справедливое, почти идеальное. Там не существует несправедливых приговоров. Там не существует преследований при помощи судов по политическим мотивам. Вот эти теперь у нас глаза открылись, но кто-то об этом всегда знал. Советская пропаганда об этом писала и 50 лет назад, только мы же думали, что это же советская пропаганда, но разве она может быть права? Конечно, там у них, там град на холме, там у них. А теперь мы понимаем, где мы теперь будем. В Китае идеальное правосудие справедливое. Что-то я сомневаюсь. В Австралии, Конго.
Нет, теперь в Китае идеальное правосудие.
Нет, в Китае я уже сказал.
Потому что там коррупционеров расстреливают на стадионах, поэтому идеально.
А поэтому...
Вот если бы китайский комитет следственный, вот это...
Не расстрелял бы.
Ну, надо как-то... Давайте не будем искать истину вне наших границ. Да, она находится внутри нас. Ну, давайте следующий вопрос.
Еще одну секунду. Вот я это всегда декларирую честно и откровенно. Я категорически осуждаю двойную бухгалтерию, двойные стандарты нашего врага. Вот это безобразие вообще, надо их наказывать. И категорически поддерживаю наши двойные стандарты, потому что это помогает нам побеждать. Поэтому, если наша правоохранительная система за одно и то же формально, и найдется вот здесь у нас целое адвокатское бюро, и они на пальцах покажут, что преступление одно и то же. Но одному за это дают 8 лет, а другому говорят, больше так не делай. Категорически за. Это объективная, справедливая судебная машина. Потому что если человек на нашей стороне линии фронта, а-та-та. А если на той стороне линии, казнит чертовой матери.
Друзьями. Но все-таки я поставлю точку, точку, чтобы Александр Ильич имеет в виду совершение такого информационного преступления.
Ну, конечно.
Конечно, если там кто-то что-то совершил, тяжкое преступление, конечно, речь об этом не идет. Да? Речь идет о словесном. Да?
Вот, политическом фактически.
Да, пожалуйста. Сейчас. Угу.
Добрый вечер. Два вопроса у меня короткие. Первый вопрос, с вашей точки зрения, где должно закончиться географически СВО с учетом притязаний Польши и Венгрии, первый вопрос, чтобы больше уже как бы для нас с этой стороны не было никаких уже походов.
Да? И на Тихом океане. Ну, во-первых, думать, что Украина-российская граница, поменявшись на российско-польскую, станет тихой благодатью. Я не знаю, почему вы так решили. Вспомните, что творилось после гражданской войны на советско-польской границе. Так что непонятно, за что вы так любите Польшу. Да? Это первое. Второе. Вы в самом вопросе ответили, где будет проходить какая граница и как будет какая конфигурация, в том числе зависит от того, как будет действовать НАТО, Польша, Соединенные Штаты Америки. Как... То есть это будет как раз мозаика, сложившаяся из того, что сейчас происходит. Поэтому, мне кажется, здесь строить какие-то догадки совершенно бессмысленно. Чем больше, тем лучше. Вот так. Ленин говорил, лучше меньше, да лучше, а мы скажем, лучше больше, да лучше. А там уже вот как эта карта ляжет.
Куда упремся?
Вот я так скажу. Так, вы хотели задать, пожалуйста.
Вопрос с предложением. Вот по поводу Сталинград-Волгоград, наверное, это есть пример Санкт-Петербург-Ленинградская область. Здесь, наверное, проще, и я думаю, весь зал, наверное...
Как... То есть Сталинград-Волгоградская область?
Да.
Ну, а область не жалко, да?
Не знаю, они, наверное, как-то на месте разберутся. А второй вопрос, более, наверное, широкий. Перспективы. Ну вот у нас последнее заседание сегодня по году, да, и по идее как бы следующее, первое в следующем может быть, это какие-то как перспективы, может, озвучены были бы. Но вот с учетом того, что зерно сейчас на Украине вывезли, а зимы не сажали, яровые, ну я не знаю, кто там будет сажать, как кто и куда. Какая перспектива вот в этом плане?
Да мы будем кормить, конечно.
Ну, в любом случае, продовольственное состояние Украины будет ухудшаться, это первое. Далее, так уж получилось, что основные житницы, они находятся как раз либо вот в областях, вошедших в состав Российской Федерации, либо, как говорится, рядышком. Поэтому это тоже, конечно, будет играть большую роль, но сейчас у нас большой переизбыток зерна в России, что... Конечно, приятно, но немножко удивительно.
Нет худа без добра.
Но опять, давайте понимать, что любое производство товарное, оно же требует продажи. Вот, например, давайте зерно, мне кажется, это более понятно, с газом. Вы его добываете, он у вас по трубам куда-то идет, вы куда его складывать будете? Ну, есть какие-то газовые хранилища, они переполнились, да? То есть ну, нефть тоже ведь
можно. Точно в дело ходить.
Ну, тут так нефть хорошо. Тоже. Можно же заполнить танкеры, потом уже дойти до чайников, стаканов и чайных ложек. И все заполнить нефтью и будет стоять, да? То есть, если вы что-то добываете, создаете, у вас должен быть процесс реализации, освобождения каких-то емкостей. Поэтому зерно собрали урожай, прекрасный, забили все хранилища. А дальше что? А следующее зерно куда вы будете? Уже, ну, то есть, вот в этом смысл. Не потому, что мы хотим оставить страну без зерна. Там есть продовольственная безопасность, еще там накинули какое-то количество там, миллионов тонн. Вот это оставили, все остальное должно реализоваться. Роль России в продовольственном снабжении мира возрастает за счет того, о чем мы сейчас с вами говорили. Украина сокращается, у России увеличивается, но при этом... Украинские власти, они же не думают о том, что будут с Украиной. Им чем хуже, тем лучше. Будет там голод, они скажут, вот кто виноват, вот. Очевидно же, да? Поэтому в 23-м году мы очень рассчитываем, что специальная военная операция закончится.
И сработает золотая формула плюс 150?
Я не знаю сейчас. Ну, про какой вид спорта вы сказали, так сказать?
Да. Безопасность 150 километров.
150, то это
уже... Ну, вот как-то она сработает, да, и закончится.
Но... А зерно для них у нас есть.
А зерно у нас есть, да. Пожалуйста.
Как историку вопрос. Вот возвращаясь к амнистии конца 50-х в Украине, бандеровцев, это была глупость правительства, недальновидность, или это уже работа спецслужб была?
Это не была амнистия на Украине, потому что бандеровцы сидели в Сибири, да, и так далее, в лагерях. Я, собственно говоря, не помню, где-то был в одной из областей Урала и Сибири, вот честно, не помню где. Да, по-моему, это Пермь была, и там сделали такую пронзительную экспозицию в лагере, приезжаешь, спрашиваешь, а кто там сидел? Выясняется, лесные братья, бандеровцы, прям слезы наворачиваются на глаза, бедные и несчастные. Вот хорошо, что они там сидели, плохо, что они оттуда вышли. Вот,
кто это амнистию?
Хрущев.
Нет,
Хрущев.
Это глупость Хрущева была.
А глупость Хрущева, она откуда появилось. Ведь кто-то ему посоветовал. Там целый ряд решений. Мы до сих пор не знаем фамилии замечательного человека, который посоветовал ему такие вещи. Я, по крайней мере, не могу назвать. Но что-то он... Ну, не может быть руководитель страны, которому никто ничего не советует, и все решения он принял, и все они мимо кассы. Ну, Хрущев... При Сталине, да, иногда совершал действия, которые Сталин характеризовал уметь дурак, но если бы он всегда был дураком, которому надо униматься, наверное, Сталин бы его снял просто. Ну, Сталин что за благотворительность, да? Поставил руководить республикой человека, который все время что-то собирается делать глупое. Ну, с ними же. Ну, сегодня такое тоже невозможно. Поэтому кто-то посоветовал, кто-то... Это продукт каких-то размышлений и каких-то целей. Вот, ну, просто некоторые цели сразу очевидны. Сталин в марте умирает, в июне 53-го заключается перемирие между Северной и Южной Кореей. Что? Вот зачем? Что, Советский Союз там изнемогал от тяжести этой войны, что ли? Воевало там две эскадрильи, 20 каких-нибудь еще сухопутных там советников где-то в Пхеньяне сидели. Китай воевал, мы помогали, ну там оружие, там продовольствие. Все. Какие проблемы дальше-то воевать, чтобы США ослаблялись? Ну это реверанс. Дальше в феврале 53 года, еще при Сталине, буквально за короткий промежуток до его смерти, Советский Союз официально разорвал дипломатические отношения с Израилем, потому что был обстрел нашей дипломатической миссии. Мина упала, и два наших дипломата были ранены. Советский Союз разорвал отношения. Это, скорее всего, была реакция со стороны, ну, скажем так, международного сообщества на дело врачей, где основные обвиняемые, ну, практически все были евреи, да? Но Советский Союз так отреагировал на это. Слушайте, как только Сталин умер, через месяц, дипломатические отношения между СССР и Израилем были восстановлены. Они потом опять будут разорваны, да, уже, но это история как бы гораздо большего времени. То есть вот мы видим, был Сталин, разорвали, и нам понятно почему. А почему вы, то есть Израиль извинился, выдали преступников, как... нет, ничего этого не было. Но это тоже какая-то подача для нормализации отношений. Тогда же, летом 53-го года, вот королева британская, почила в Бозе, да, ее короновали в 53-м году летом как раз, и туда крейсер Свердлов и, значит, Олимпий Рудаков приехал, которого там вы можете наблюдать на метро площадь театральная площадь революции, да, площадь революции, там стоит краснофлотец Смарат такой, ну, очень красивый мужчина, в него, в принципе, можно сказать, и сама королева так чуть-чуть влюбилась, а сестра так вообще прям запала на него. Но королева чувство долга не позволила ничего большего, кроме как подойти поговорить и ему какие-то знаки внимания оказать не по череду. То есть там стояли адмиралы там, каких-то вот дружественных стран, она к нему подошла, там, и звание у него было меньше. А сестра приехала, сестра королева, ну она такая была, немножко такая веселая девушка. Она просто приехала на этот крейсер с букетом и сказала: я обо всем договорилась, мы едем в двухнедельное путешествие по Великобритании, я вам все покажу. Ну не без крейсера, нет, Олимпий Рудаков, я не шучу. И поехали. Да, вот так. Можете посмотреть на него, значит, краснофлотец Марат.
И к причалу он лихим маневром
приехали, да, ну, когда да, да,
хотели
да,
пускать было в очереди. Да.
Да, ну, время уже позднее. Давайте, кто не задал еще вопрос, вы задавали, да? Ни разу.
Я ваши книги так,
по будущей книге мы тогда сейчас вас на сладкое оставим, да? И, пожалуйста.
Николай Викторович, у меня такой вопрос. Меня интересует вопрос по госдолгу США. Сейчас эта сумма астрономическая, 31 триллион долларов. А есть ли предел у этой суммы, 50, 100? Ведь с этих денег, да, они бесконтрольно печатают и финансируют такие проекты, как Украина и прочее.
Значит, вот давайте не будем в иллюзии полагаться. Никаких проблем у Соединенных Штатов Америки с финансированием войны на Украине не существует. На войну в Афганистане они стратили триллион. Тратили примерно там 20 лет, ну, посчитайте, да, по цифрам. Сейчас они тратят больше. Никаких проблем нет. Цифры астрономические. Но когда они стали астрономическими? Триллион, который был в 2001 году, это тоже астрономия, 10, 15, 20. Нет предела. Предел не в этой цифре. Вопрос в стоимости обслуживания долга. Вот представьте, вы должны, ну, не дай бог вам, конечно, 31 триллион. И вы все время выпускаете новые долговые бумаги, и их кому-то распихиваете. Вот если у вас бумага под 0,5% или 1%, обслуживание долга стоит. А представляете, она у вас 10%. Тогда у вас, вы можете обслуживать за те же деньги не 31, а 3 триллиона. Поэтому они искусственно сдерживают рост процентных ставок. И скупают госдолг сама Федеральная резервная система. То есть мошенническая такая сложная система, но пока сказать, что вот она дойдет до 50 и рухнет, нет. Она может и до 80 дойдет, но это уже будет, понимаете, такая шатающаяся, и она будет падать не потому, что цифра такая, а потому, что доллар сократится, его доля там в торговле, в нефть будет за юани продавать. Вот. Поэтому, когда мы говорим об их позиции, нужно понимать, что выход России из-под контроля и самостоятельная такая политика, она ставит под сомнение и эту пирамиду тоже. Потому что они должны всех заставлять покупать этот госдолг. А вы перестали, Китай перестал, и все тогда. То есть проблема не в цифрах.
То есть будет дефолт, да?
Да я даже не знаю, что это будет. Это сложно себе
станок сломается.
Как-то представить. Да, вот сложно. Просто что тогда произойдет с мировой экономикой. Но раздел мира на две части, например, может привести к тому, что страшные последствия обрушения американской финансовой системы будут не столь страшны для половины. Вот, то есть сейчас, когда все вместе, да, вдруг она рухнула, и с чем торговать вообще непонятно, там, за ракушки, что ли. А уже все в юанях давно торгуют. Ну, рухнули вы там, ну и рухнули, и хрен, как говорится, с вами, да. Поэтому они одновременно пытаются решить проблему, но они ее усугубляют, раскалывая. Они тем самым сокращают долю применения доллара, показывают всем, что в долларах торговать просто опасно, потому что вас просто отберут в них. А это ведет к тому, что сокращается количество покупателей вот этих самых трежери. Так что ситуация такая очень веселая. Ну что, давайте тогда вопрос про книги. Да?
Понимаю, что вы напишете эту книгу, и вопрос, наверное, отпал бы сам собой лет через 10, когда вы ее напишете. Вы явно будете писать о том периоде, что происходит сейчас, и то, что у всех сейчас на слуху происходит, это, наверное, самые патриотические подразделения войск наших, которые есть, которые на слуху, и с ними связаны большое количество скандалов. Это частные военные компании. Какая их роль, какую роль вы им отводите или отведете в своей книге, которую вы пишете? Является ли это противовесом или стимулом, или что-то совместное? Что это такое в нашей современной истории? Что это за субъект?
Смотрите, во-первых, писать такую книгу у меня планов нет.
А куда ж ты денешься?
Вот просто совсем нет планов писать книгу. Потому что писать книгу о текущих событиях, это всегда очень...
Через 10 лет.
Чревато. Ну, через 10 лет, давайте я через 50 напишу. Так, прямо так, возьму на себя социалистические обязательства.
Живит 150 лет.
Смотрите, у меня была, например, идея, которую активно лоббировало издательство. Говорят, напишите книгу про Северный поток. Ну и так бы книга оборвалась бы. Оборвалась. Писал, все, был поток, рассказываешь, а все... А все, поток закончился, приплыл. То есть писать на такие темы, вот интересно кому-нибудь будет читать книгу, издательство бы само сказало, знаете, Николай Викторович, мы, пожалуй, выложите в интернете свою книгу про Северный... Ну все, да, такие книги на какие-то конъюнктурные, да, вот какой-то вопрос, который через неделю теряет свою актуальность, я бы вот... дал бы совет начинающим писателям никогда такие темы не выбирать. Да? Тема должна быть интересная. Эта книга должна жить, на самом деле, после автора. Желательно, чтобы она жила там долго и долго, и хорошо. Книги, которые написаны конъюнктурно, они очень быстро теряют интерес. Как, знаете, берете советскую какую-то книгу, вроде хорошая, но как начинает, как сказал дорогой Леонид Ильич на таком-то съезде, хочется сразу книгу закрыть, понимаете? Ну, потому что я открыл ее, чтобы вы мне что-то рассказали, а вы мне цитату Леонида Ильича. Мне-то сейчас, в 2022 году, совершенно все равно, что сказал Леонид Ильич в 77-м, да, ну, правда, вот это вот нельзя. Если я хочу книгу мемуаров Брежнева, я буду читать книгу мемуаров Брежнева, да, или там еще что-то. Поэтому Ваш вопрос на самом деле о другом. Вы спрашиваете про ЧВК. И не вообще в целом, а про одно конкретное. Сейчас ситуация уникальная, потому что в Российской Федерации законодательно вопрос создания частных военных компаний никак не урегулирован. И я рискну объяснить вам почему. Потому что этот вопрос, если вы урегулируете, вы его не сможете контролировать. А так вы его контролируете очень просто. Создавать частные военные компании в Российской Федерации нельзя. И вы этот процесс контролируете 100%.
Кому-то можно.
Не дай бог кто-то начнет делать, он будет нарушать. Поэтому это вот принцип, когда создается инструмент политики, но он создается только один и контролируется в ручном режиме. Но в автоматический режим вы это запустить все не можете.
В серию,
да, потому что. Поэтому это вот такая достаточно уникальная ситуация, абсолютно уникальная, которая на наших глазах разворачивается. Вот есть, но как бы в российской законодательной системе нет, но регистрация ЧВК «Вагнер», насколько я понимаю, она где-то там в других странах осуществлена. Да, поэтому... Ну вот, да, это один из инструментов российской политики. И
особенно
я
в мире, в Африке.
Там, да, не вижу в этом ничего, собственно говоря, плохого. Ну что, дорогие друзья, давайте,
я вот,
как всегда.
Я прислушивался к совету уважаемого историка и писателя, поэтому написал книжку о вечном, о Путине.
Так название, Александр, скажи. Название скажи. Название книги.
«Из севера. Большая стратегия Владимира Путина». И почти то же самое издательство настоятельно требовало от меня написать второе издание. И требовали они это в конце 21 года. Я говорю, что-то зря я буду этим заниматься. Потом настал 22-й, я сказал, ну и что бы я писал?
Ну, вот. Да, вот такая история. Надо, чтобы
какой-то период завершился.
Ну что, дорогие друзья, мы с вами... Действительно очень серьезно, так сказать, поработали сегодня интеллектуально. Большое спасибо за то, что вы пришли, за вопросы, которые задавали. Думаю, что обязательно встретимся еще раз. И отдельно хотелось бы сказать еще раз большое спасибо клубу 27 за то, что дали нам эту возможность. Вот. Да?
Пригласили еще.
Хорошо. На этом заседание клуба объявляется. Закрыто.
Сейчас я объявлю заседание.
Ну,
закрыто.
Да, и мы перейдем к фотографиям, там, автографам, то, что вы хотите.